Писание ясно учит, что невозрожденный человек не в состоянии думать духовно. Он находится в полном омрачении по причине своего падшего греховного состояния. Но коль скоро он делается чадом Божьим, он начинает мыслить совершенно иначе. Он начинает думать духовно, потому что он вошел по причине второго рождения в новую сферу жизни. Не путайте религию с духовностью. Между ними такая же разница, как между днем и ночью, смертью и жизнью. Можно быть глубоко религиозным человеком и вовсе не быть духовным. Вы помните, когда некий Никодим, человек религиозный и набожный, пришед к Христу ночью говорить ему: «Учитель, никто, наблюдая все то, что ты делаешь, не может отрицать, что ты пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Этим Никодим хотел спросить Иисуса, как он творит все эти чудеса, чем это объясняется. Теперь заметьте, как Господь идет прямо к сути дела и говорит этому религиозному вождю и наставнику: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Должно тебе родиться свыше». Что хотел Христос этим сказать? Он говорит: «Никодим, ты никогда не поймешь того, что я делаю, и того, о чем я говорю, до тех пор, пока с тобой не произойдет второе, новое рождение. Если я говорил бы тебе о земном, то ты бы понял. Но как можешь ты верить и понимать небесное, когда ты не родился свыше, а Духа Божия? Ты учитель Израиля, ты религиозен и набожен, но этого недостаточно. Ты должен родиться свыше. И когда это произойдет с тобой, тогда ты не будешь рассуждать по-земному, как ты это сейчас делаешь, а по-духовному, и тебе будет понятны и слова мои, и дела мои». Апостол Павел приводит ту же истину в послании к Коринфянам. Он говорит, что душевный человек, то есть невозрожденный, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Как может он судить духовно, когда он Духа Божия не имеет? Эту истину понимает каждый возрожденный человек, потому что он принял не духа мира сего, а духа от Бога. Он теперь знает, дарованное ему Богом. Он знает, что спасение он получил по благодати, возрождением, а не по каким-то добрым делам или стараниям с его стороны. Это ему теперь ясно и понятно. И начиная с этого времени, он думает уже духовно. Вот почему человек, родившийся от Духа, знает больше, чем самый умный и образованный религиозник. Никодим не мог понять эту истину по той простой причине, что он был душевным человеком, несмотря на свою глубокую религиозность. Но сказав все это, к большому сожалению, многие верующие, которые понимают и могут духовно судить начатки путей Божьих, дальше этого не пошли. Остальное они судят по-человечески. Что я хочу этим сказать? Мы должны о всем судить духовно, и не только о нашем спасении, прощении грехов и рождении свыше. Вся беда с многими из нас та, что хотя мы и вошли в эту новую сферу Божьей жизни и начали на духовном уровне, мы тем не менее в той или иной области нашей жизни не судим духовно. Мы позволили себе опуститься к прежнему уровню душевного помышления. Как, например, на молитвенном собрании можно быть очень духовным, а на деловом собрании вести себя как душевный человек. Да, духовно мы дошли только до младенчества и там остановились. Не к многим ли из нас принадлежит упрек апостола Павла? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? О таковых можно сказать то, что Исаак сказал о сыне своем Иакове: «Голос – голос Иакова, а руки – руки Исавовы». То есть, голос – голос избранного, возрожденного, духовного человека, а руки – руки плотского, невозрожденного человека Исава. Не так ли можно обозначить многих верующих? Да, они родились свыше, они понимают духовно то, что касается спасения по благодати. По голосу узнаешь их, что они дети Божьи, а дела их, увы, говорят нечто совсем другое. Дела косматых рук плотского Исава свидетельствуют, что их духовное понимание ограничивается спасением. Им принадлежат слова «начавши духом, оканчивают плотью». В 72-м псалме, начиная с 15 по 17 стих, мы читаем такие слова. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их». В начале этого псалма автор Асав говорит, что едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Он говорит, что причина этому была та, что позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Скажите, как вы думаете, поступил ли он духовно? Судил ли он, как полагается духовному человеку, когда он начал завидовать безбожникам? Конечно, нет. Видя успех безумцев, в то время, когда ему самому пришлось тяжко страдать, он начал рассуждать по логике невозрожденного человека. Вы слышали подобное? Почему Бог допускает это? Почему безбожник преуспевает, ему везет, а праведник страдает? Если Бог всемогущ, почему Он не уничтожит их с лица земли? И если Бог добр, то почему я так страдаю? Вот тут была его вся проблема. Он пытался процессом человеческой логики понять пути Божии, и ничего не выходило. И он был в недоумении. «Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Разве это духовное рассуждение? Но Бог не покинул псалмопевца, несмотря на то, что он опустился на такой низкий духовный уровень. Взирая назад, Асав мог сказать, «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобою». И теперь слушайте, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим». О, какая чудная истина! Несмотря на жалкое его духовное состояние, Бог его все же не оставил, но держал его за правую руку и руководил его советом своим. Сердце Асафа кипело, вся его внутренность терзалась. Мысль о том, что несправедливо с ним поступает Бог, как бес его мучила. День и ночь подвергался он ранениям, всякое утро просыпался обличениями, без утешения, без надежды, без облегчения, без помощи. «Напрасно я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои». Вот-вот и он был готов поддаться искушению, но его что-то удержало, и он говорит, что это было. «Но если бы я сказал...» Он готов был что-то сказать. До сих пор он воздержался. Но сейчас он решает сказать, что будет, пусть и будет. Не выдержать мне, все равно выскажусь. И когда он так решил, вдруг как молния блеснула мысль. «Если буду рассуждать так, если я выскажу всю мою горечь, скажу, что все было напрасно, то что он говорит? То я виновен был бы пред родом сынов твоих». Дух Святой его удержал от этой клеветы на Бога. Он вспомнил, что если он это скажет, то повредит не только себе, но он нанесет вред детям Божьим. Он чуть-чуть не согрешил языком своим, желая, видно, получить утешение и сочувствие от братьев своих. Он думал, скажу им, как несправедливо со мною поступает Бог. Но благодарение Господу, благодать Божия его удержала. Он вспомнил, что никто из нас не живет для себя, как говорит апостол Павел. Наша жизнь, наше поведение, наши слова не без влияния. Когда мы падаем, падают с нами и другие. Когда мы встаем, встают с нами и другие. Эта мысль его удержала от дальнейшего греха. Следующая ступень его восстановления мы видим в 16 и 17 стихах. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел в святилище Божие и не уразумел конца их», то есть конца безумцев, которым в безумии своем он позавидовал. Первое, он сознает свою ошибку. Он говорит, уразуметь это я никак не смогу, как бы я ни пытался. Объяснить провидение Божие процессом моего плотского ума я не в силах сделать. Доколе не вошел я во святилище Божие и там уразумел. По-видимому, его отступление и пренебрежение Домом Божьим и общением с детьми Божьими произошли одновременно. Один из первых явных доказательств, что началось духовное охлаждение, это когда верующий делается небрежен по отношению к молитвенному дому. Те, которые говорят, что им не нужно ходить на собрание верующих, этим самым доказывают свое духовное омертвение. Асав пренебрегал святилищем Божьим и от этого горько пострадал. И коль скоро он вернулся в Дом Божий, он все понял. Автор послания к евреям в 10 главе говорит, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи». Но ты спрашиваешь, для чего мне ходить на собрание? Во-первых, потому что Бог назначил, чтобы дети Божии собирались в доме Его для служения Ему. Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Господь установил дом свой местом для встречи с народом своим, и как смеем мы, если мы его дети, пренебрегать им. Заметьте, что дальше сказано в послании к евреям. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Бог не призвал нас к отшельничеству, но мы призваны к общению с принявшими с нами равнодрагоценную веру. Мы нуждаемся друг в друге. Вера общая нас подкрепляет и утешает. В Доме Божьем я встречаюсь с теми, которым, может быть, пришлось пройти более глубокие воды и через более усиленные огни, чем мне. И такой брат или сестра своим только присутствием может возбудить во мне свежую надежду. Видите, мы не живем для самих себя, но для других, и потому нуждаемся друг в друге. Народ Божий – это одна семья, и когда один член ее страдает, то как хорошо ему быть среди своих, у себя дома, где он может найти подкрепление и утешение. Притом, мы не должны пренебрегать Домом Божьим, потому что это место, где Господь назначил, чтобы проповедовалось Слово Его. Тут мы получаем наставление и назидание, и тут Он говорит нашим сердцам, «О, какая великая потеря тех, которые пренебрегают собранием Божьим!» Наконец, мы не должны оставлять святилище Божие, потому что оно является домом молитвы, как говорит Господь через уста Исаии, «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Дорогие мои, смеем ли мы быть небрежны по отношению к святилищу Божие? О, возлюбленные, видя приближение дня оного, будем особенно прилежны по отношению дома Господня. Как бы уразуметь это, говорит Асав, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Тут он не только обнаружил, что зря он позавидовал нечестивцам, но тут Господь дал ему слово, слово веры, слово утешения, назидания и наставления. Во святилище своем, чаду своему, Господь открыл свою истину, и он познал, как низко он опустился, но и тут же Господь направляет стопы его на путь правды. О, благодарение Богу за неизреченную благодать Его! Но слово сегодняшнее было преимущественно для верующих. Я не хотел бы закончить эту программу, не дав возможности тебе, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не вошел в сферу Божьей благодати, сделать это сейчас. Тебе нужно одно – родиться свыше. Как бы ты ни был религиозен и чист в своих глазах, помни, что должно тебе родиться второй раз, родиться от Бога. Поэтому приди сейчас таковым, как ты есть, и скажи: «Я грешник, Господи, прости меня, омой меня пречистой кровью Христа и спаси меня». И мой друг, на основании Слова Божия, я могу уверить тебя, что Он это сделает для тебя сейчас. Аминь.